Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях член русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Леонтий Козлов. Здравствуйте, отец Леонтий! Сегодня мы хотели бы поговорить о архимандрите Антонине Капустине. Это человек, который родился и вырос здесь у нас, в Заурале, и стал человеком, ну, поистине вселенского православия. И вклад его, ну, наверное, нельзя переоценить. В этом году исполняется 200 лет со дня его рождения. И вот о его вкладе в русскую духовную миссию в Иерусалиме мы и хотели бы поговорить. Ну вот скажите, пожалуйста, отец Леонтий, жива ли память об архимандрите Антонине в Иерусалиме сейчас?
Конечно, мы помним. Это самый запомнившийся начальник русской духовной миссии, самый выдающийся собиратель земель. Можно сказать, что благодаря ему мы имеем сегодня то, что имеем, множество участков. Участки приобретали его преемники на посту начальника миссии, но он приобрел самые важные библейские места, археологические. И, конечно, мы не перестаем восхищаться его личности и ценим его вклад. В этом году, помимо 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина Капустина, миссия отмечает 170 лет со дня своего рождения, можно сказать, с момента подписания указа о ее создании императором Николаем I. И 145 лет со дня освящения Троицкого собора, которое тоже произошло при архимандрите Антонине.
А вообще, какие места такие наиболее запоминающиеся в Иерусалиме, может быть, это будет интересно нашим паломникам, связанные с архимандритом Антонином, ну, с его как бы деятельностью непосредственно?
Ну, можно сказать, все напоминает о нем, связано с его именем, прежде всего. Конечно, такие великие святыни православия, как Маврийский дуб в Хевроне и монастырь святых праотцев, который существует на этом месте. Эта земля была приобретена
Это русский отцом. Монастырь?
Это русский монастырь мужской. И купил землю разными способами, хитрыми, потому что впрямую это невозможно было сделать. Ну, да. Отец Антонин.
Вот это и примечательно. Вроде бы... Но мы привыкли, что все нужно, православный человек все должен делать вот правильно, как положено, по букве. А вот архимандрит Антонин, он не был таким человеком. Он мог действительно вот разные хитрости применить для того, чтобы это приобрести.
Но все было сделано законно, просто иными путями, косвенными. То есть это приобреталось, поскольку в Османской империи можно было приобретать земли только либо на частных лиц, не было понятия, самого понятия юридического лица, либо государства могли приобретать. Но поскольку была конкуренция, было еще императорское православное общество, которое пошло путем приобретения земли с поддержкой государства, оставалось только через частным образом покупать, а иностранцам тогда землю не продавали. И вот его помощник Драгоман Яков Халиби сам договаривался, вот, в частности, в Хевроне, отправился туда как под видом купца с Востока, из Алеппо, и, значит, договорился о покупке, оформил все на свое имя, и, как и другие участки, на Элеоне, например, в Горни, и потом все это было оформлено как вакуф уже, на имя отца Антонина и переведено им в конце его жизни на синод, то есть переведено в достояние всей православной церкви.
Да, интересно. Драгоман и вакуф, вот поясните, пожалуйста, эти понятия.
Драгоман — это переводчик.
Переводчик, да.
Да, он был арабом, очень преданным ему человеком.
То есть, и... да, нужно было не бояться записать на
араба. Да, отец Антонин доверял ему полностью, и огромные суммы проходили. Все эти деньги отец Антонин собирал с частных благотворителей, которые понимали.
То есть государство не оказывало архимандриту Антонину?
Надо же. Было жалование, которое было весьма ограничено, и отец Антонин в какой-то момент ходатайствовал о том, чтобы оно было повышено. То есть на содержание сотрудников миссии. Но этих денег, конечно, не хватало и не могло хватать на приобретение земель. Тем более, что это не одобрялось. Но отец Антонин...
А почему?
Потому что Восток очень... Это такое сплетение интересов, особенно святые места. И поэтому тут такой хрупкий баланс, который здесь установился, политический. Вы же знаете, что с этим были даже целые войны связаны. Вот Крымская война была начата из-за спора о ключах, о том, что католикам передали ключи от Ефремского храма. Началась целая война. Для России во многом, конечно, убыточная, но после нее Россия поднялась на новый уровень. И вот в Синоде боялись, и в русском правительстве боялись каких-то новых приобретений, чтобы не раздражать политическое руководство Турецкой империи, иностранцев, которые имели свои позиции там. А отец Антонин, он заглядывал в будущее, он увидел необходимость русским паломникам иметь приюты на Святой Земле, место, где можно отдохнуть, базы как бы такие. И для этого он покупал землю в обход даже вот официального одобрения русского правительства и церковных властей. И мы видим, что время подтвердило его правоту. Несомненно, изменился образ совершения паломничества. Если раньше это были караваны, это были сначала пароход, потом пешие переходы, где нужно было, они занимали несколько дней, нужно было ночевать. И сейчас, конечно, ситуация другая. Сейчас мы прилетаем на самолете, ездим на машине, и необходимости ночлегов промежуточных сейчас нет. У русской миссии есть гостиница в Вифлееме, современная, комфортабельная. Есть гостиницы в Горнинском монастыре. И этого, можно сказать, достаточно. В Иордании есть странноприимный дом, тоже современная гостиница в соседнем государстве. Мы имеем сейчас участки. Это, прежде всего, библейские места,
святые
места,
где
происходили святые события. Конечно, самое главное. И там трудятся наши сотрудники миссии в монашеском сане, трудники. И есть возможность поклониться. Это Хеврон, это Яффа, это Хайфа, это Иерихон. Магдала была уже позже приобретена. Но отец Антонин купил место на берегу Тивриадского озера, где сейчас гостиница «Дом со сводами», так называемая. Тоже место связано с его именем.
Отец Леонтий, вот вы рассказали о проблемах, которые были на Святой Земле тогда, но они, наверное, остаются и сейчас. Вот и все эти политические моменты, и сложности приобретения земли, и даже, может быть, потери земли. Вот ведь 20 век – это очень тяжелое время для православной церкви, и русской православной церкви в частности.
Да, действительно, миссия пережила очень трудные времена, когда фактически она была отрезана от родной земли, от поддержки материальной, духовной. И русская зарубежная церковь сохраняла святыни, земли, участки. Фактически все силы были направлены на выживание. Было потеряно много земли. Говорят часто об апельсиновой сделке, о том, что Хрущев продал земли на Святой Земле, участки Израилю. Вот. Но на самом деле, если разбираться в этом вопросе, дело немножко обстоит по-другому. Просто Израиль не признал Россию как правопреемника собственности, которая была записана за палестинским обществом, императорским православным палестинским обществом. Сталин требовал эти земли обратно. Ему сказали, где правопреемник, где это палестинское общество. Он создал специально палестинское общество, ученое, при Академии наук, показал, вот это палестинское общество. Они говорят, нет, это не то. Но не получилось доказать правопреемство. И при Хрущеве всего лишь хотели наладить отношения с Израилем, наладить торговлю, потому что они поняли, что вопрос, это безвыходная ситуация, земли они не вернут. И тогда решили договориться и как бы оформить это как будто сделку. То есть, ладно, хорошо, все это мы, значит, как будто вы нам продали. Совершенно смешные были суммы в долларах, какие-то апельсины, какой-то текстиль. Вот. Но после этого действительно отношения начали налаживаться между двумя странами. Можно было бы это оспорить в дальнейшем, но после этого был еще такой деятель, епископ Антоний Граббе, который принадлежал зарубежной церкви, но вел свою политику, и при нем раскололось палестинское общество зарубежной церкви. Он часть собственности увел в сторону. Он занялся процессом как раз отсуживания этих земель. 2 года судился, потратил множество денег на суд, потому что приходилось даже участки продавать. Но, как ни странно, выиграл процесс. И условия, ему выплатили компенсацию за эти земли, 3 или 4 миллиона долларов, которые он успешно потратил на поддержание какой-то школы в Америке. Условие было такое, что больше мы этот вопрос не поднимаем. Все, эти земли окончательно ушли из собственности русской церкви.
А подобился Хрущеву. А сейчас, наверное, о приобретении земель вообще речи не идет.
Да, земли приобретались еще при преемнике отца Антонина, отца Леониде Сенцове. Но в какой-то момент начали понимать, что дальнейшее приобретение не имеет смысла. Миссия уже оказалась в долгах при преемниках отца Леонида. И приходилось даже продавать какие-то участки. То есть в дальнейшем приобретение земли не имело такой значимости, как при отце Антонине.
А в чем же еще, вот какие же еще направления деятельности миссии существуют? Но они и раньше, наверное, существовали, и сейчас.
Конечно, при самом учреждении миссии этот вопрос был очень важным. Для чего она нужна? И, к сожалению, сформировалось это понятие, для чего нужна миссия, не сразу. Поначалу ее учреждали как представительный орган Русской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархате для поддержки православия, как тогда считалось, для исправления духовенства Иерусалимской Церкви, для поддержки арабского населения верующего, для контроля даже средств, которые в большом количестве направлялись из России в поддержку Иерусалимской Церкви и паломникам. Но вот эти задачи, которые сверху, как инструкция, давались начальнику миссии, всей миссии, они не оправдались со временем. И именно отец Антонин, хотя и до него тоже это начали понимать, но он занялся этим вплотную. Именно помощью русским паломникам, которые в большом количестве приезжали всегда на Святую Землю традиционно.
Это и есть основная задача миссии.
Это и есть основная задача миссии. Конечно, есть политический момент, есть церковные взаимоотношения, то есть двух патриархов. Но, наверное, одна из главных функций тогда особенно, это была забота о паломниках. И сейчас у нас есть паломнический отдел, который предоставляет различные услуги паломникам, заботиться о них. В Горнском монастыре есть несколько матушек, монахинь, гидов, которые окормляют приезжающих паломников. Вот. И путешествие по Святой Земле, прежде всего, конечно, это поклонение святыням нашей веры, это и память об отце Антонине, потому что все, что мы имеем сейчас в Святой Земле, основная часть приобретений сделана им.
Да, большое спасибо, отец Леонтий, за такой замечательный рассказ об архимандрите Антонине, о его наследии. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории Церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч, всего вам самого доброго.